В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
Всем здравствуйте, это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Лазарь Бадалов к нам сегодня пришел, экономист, а значит, в течение часа будем все самые актуальные экономические новости обсуждать. Лазарь Александрович, рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
Говорить начнем, я предлагаю, с того, что администрация американского президента объяснила, почему не вводят новые санкции в отношении России. Скорее всего, регулярно их об этом просили украинцы и, наверное, намекали европейцы. Марко Рубио говорит, что не вводят, потому что, во-первых, уже есть действующие санкции. Так именно Трамп еще объяснял, почему пошлинная вот эта война не коснулась Российской Федерации. Ну, потому что странно, наверное, облагать пошлинами товар, который сами американцы вывели из-под санкций. Там титан, уран и алюминий. И другой момент, Марко Рубио говорит, что, значит, не хочет ставить под угрозу процесс урегулирования конфликта на Украине и, видимо, предполагает, что санкции и эскалация или деэскалация взаимосвязаны. А в данном случае, давайте, наверное, попробуем зерна от плевел отделить. Санкции против России – это элемент понуждения, некая воспитательная, скажем так, мера и мера наказания, или же все-таки это в большей степени про экономику и желание Россию выбить с международного рынка, ну, нефти, например?
Ну, здесь, наверное, если мы говорим о стратегическом подходе, то это, безусловно, про экономику и про желание бороться с конкурентом на различных рынках. Причем порой даже... То, что нам на первый взгляд кажется очень странным, но здесь, безусловно, может вполне себе быть. Это и финансовое давление, это и банкинг, о котором потом упоминал Трамп недавно. Вот, поэтому вот глобально, и почему я на самом деле в отношении перспектив снятия санкций являюсь пессимистом, потому что глобальная история идет именно про... выдавливание конкурента. А вот тактически, с точки зрения торга, с точки зрения каких-то политических переговоров, это вполне может использоваться. И мы видим, что действительно это так и происходит. С другой стороны, нужно понимать, что у Соединенных Штатов на самом деле не так много возможностей осталось для введения новых санкций. Они, безусловно, существуют. Можно и дальше уже больше вводить персональные санкции, а можно находить все новые и новые компании, и, безусловно, они еще будут появляться. А тот вариант, который остается с ужесточением уже действующих санкций, то есть я имею в виду прежде всего вторичные санкции, этот вариант на самом деле... тоже возможен, но он столкнется, безусловно, с рядом трудностей. Во-первых, эти трудности с чем связаны? У Соединенных Штатов сейчас сложилась ситуация, опять же, это новая администрация самостоятельно это все создала. Прежде всего, тарифные все эти войны, попытки воевать с разными странами экономическими инструментами. И сейчас обратиться к этим же странам, чтобы они соблюдали вторичные санкции, либо произойдет какое-то ужесточение. То есть в определенный момент времени всегда возникает вопрос, куда дальше, что жестче еще делать. Так же, как сейчас это в отношении России. Почему не ввели новые, не ввели вообще пошлины? Потому что смысла в них особого нет. Даже если эти пошлины появятся, ну, в общем-то...
Вторичные пошлины, там как-то так это называлось.
Да. То есть это уже будет на самом деле... таким ограничением, которое определенного эффекта. Но опять же, вот когда мы говорим про санкции, про какое-то административное давление, всегда возникает вопрос, а ради чего это делают? И мы, в общем-то, с этого и начали.
Принудить, да? Наказать.
К чему самое главное? Главная цель, с чего начинали санкции, мы окажем на Россию экономическое давление...
И она сдастся.
Совершенно верно. То есть таким образом мы добьемся победы на политической арене. Спустя 3 года понятно, что ничего подобного не произошло и дальше не произойдет. Более того, те санкции, которые вводятся, они порой противоречат этой логике. Потому что, допустим, когда отключают банковские карты или когда вводят запрет на перевод средств физических лиц за рубеж, но это явно не тот инструмент, который позволит чему-то.
Это скорее, знаете, про что было? Помните, были наши некогда известные экономисты, которые уехали из России, и, как говорят, они же были наняты там Стэнфордом для того, чтобы сформировать некий список санкций, который с их точки зрения должен подействовать, чтобы народ взбунтовался.
Конечно.
SWIFT отключить, карточки, чтобы прекратили действовать еще. То есть это как бы мы со стороны уже понимаем, что это не могло там расшатать внутри Россию никоим образом, потому что, ну, это мелочи. Но для тех людей, то есть они примеряли на себя, чтобы для них было недопустимо.
Совершенно верно. Более того, сейчас эти, раз мы про них уж вспомнили,
да
эти... Иногенты. Ну, некоторые не все, кстати, да, ну, некоторые из них, да, кто-то еще и не иноагент. В общем, они теперь все благополучно говорят, нет, мы в этом участие не принимали. Вот один из них даже там демонстрировал у себя в соцсетях, как он спрашивает искусственный интеллект, да, принимал ли я участие.
Да, да,
да. А искусственный интеллект ему отвечает, да, кто прекраснее, милее всех на свете. Вот мне это что-то подобное напомнило. Но это безусловно, да, то есть то, как это было реализовано, это еще отдельная история. Да, про нее можно долго говорить. Но мы получаем некий результат, когда существует больше, да, уже около 20 тысяч различных санкций, причем не со стороны одного государства, различные государства, объединения и так далее. Этих санкционных списков уже так много, что в них очень легко запутаться. И сами те, кто вводят, уже в них запутались. И очень много нюансов возникает, как соблюдать, где соблюдать. Это все понятно. Это как раз та самая техническая сторона. Но в итоге дальше возникает вопрос, а что дальше? Ну, появятся 17-й, 18-й, 20-й пакеты, и, в общем-то, цель, которую вы как бы декларировали, презентовали, она не достигнута. И с каждым пакетом санкций все сложнее его объяснять, потому что голоса против и здравый смысл, он звучит и на той стороне. И там уже задают вопрос, что вы нам обещали, что санкции позволят буквально за несколько месяцев разрушить российскую экономику, а прошло уже несколько лет, и конца и края этому не видно. А при этом проблемы экономические вполне ощутимые существуют и в Европе, и в США, и в других странах. И они приводят, кстати, к непредсказуемым политическим последствиям, в том числе, может быть, и не было бы сегодня президента Трампа, если бы не вся эта история, которую, в общем-то, начали при Байдене. Может быть, не было этих политиков в Европе, если бы Европейский Союз так активно не начал, допустим, отказываться от российского газа.
А это какой-то прецедент в истории? Вот если пройдет 50 лет, например, будут же будущие экономисты тоже анализировать, а что это было и какая связка была экономики и политики?
Конечно. Это, во-первых, не пройдет бесследно. А во-вторых, это не пройдет бесследно, потому что экономические последствия, допустим, заморозка активов, блокирование деятельности финансовых учреждений, сворачивание бизнеса добровольно-принудительно, это все будет так или иначе всплывать. Это будут обсуждать, анализировать. И каждый раз при повторении подобных историй будут вспоминать, потому что мы понимаем, что политические конфликты, военные конфликты, они случаются не только в России, они происходят и в других странах, и, соответственно, это не первые, не последние подобные рода случаи.
Но
они еще будут, и вот тогда...
Вот, да. Вот, это интересно, потому что, ну, насколько мы понимаем, и пошлинная война тоже, это не первая вообще в истории происходит, потому что, там, по-моему, в конце 19-го, начале 20 века тоже какая-то борьба тарифная была. Но здесь про другое. То, что российская экономика адаптируется, понятно. Но все же давно говорят про кризис капитализма. И Трамп, кажется, в том числе и пошлин, не снимая санкции с России и оставляя это в качестве предмета торга, а мы понимаем, что чем больше Трамп говорит, тем меньше ему, видимо, доверия в этом отношении, потому что одними заметками в «Нью-Йорк Таймс» никак это не исправить. И плюс пошлины, которые он вводит, это же усугубляет кризис капитализма, наверное, да? И заставляет пересматривать, что вместо. Можно сейчас продумать?
Конечно. И я, кстати, недавно приобрел книжку западную, так, про кризис капитализма.
Да,
он там почитать. Так звучит, да, где они там свернули не туда. И вот в самом начале там все начинается с того, что мы рассматриваем экономическую политику и вообще экономическую, даже теорию, угу, как некое искусство. А вот когда дело доходит до реализации экономической политики, то это больше сводится уже к какому-то ремеслу, да, и вот у этого ремесла, да, существуют свои особенности, и когда тот самый ремесленник говорит, вы не вмешивайтесь, да, как тут мне на практике это реализовать, да, наверное, санкции на бумаге звучали, безусловно, красиво, и почему, в общем-то, и с российской стороны были экономисты, которые принимали участие в их разработке, потому что когда ты пишешь это там 200-300 страниц, и одно накладываешь на другое, и тебе кажется, вот оно.
Складно, как выходит.
Да, все ведь вот так и работает. Но никто не мог, наверное, предположить, что когда дело дойдет до фактической реализации, вот те самые ремесленники начнут придумывать, как им, в общем-то, жить в этих новых условиях. И, собственно говоря, тарифная война, да, действительно, это прецедентов, примеров уже существует много, и это не первый раз, и совсем давно начиналось, но, опять же, предсказать, как это будет происходить на практике, никто не может. Учитывая еще одна особенность, что современный мир поменялся, современные технологии, современная финансовая система, где все обезличено, где все в цифровом электронном формате, и порой это очень сложно этому препятствовать, это ограничивать.
Да, но здесь адепты, вот как раз Шваб же ушел с поста, да, главы Давосского форума, пришел другой человек, которого тоже, в общем, считают таким тоже адептом, который говорил, например, что вода – это не право, а привилегия. Ну, то есть там сразу конспирология, да, пошла. Но про другое. Есть адепты современной экономики, современной экономической мысли, которые там плюс биг-тек, которые говорят, что максимальная автоматизация, цифровизация без человеческого контакта. И видите, но они уже попали в свою же ловушку, потому что исключили из системы координат тех самых живых людей, живых ремесленников, которым, извините, нужно там компанию свою на плаву поддерживать, семьи кормить и сотрудников тоже зарплату им платить. То есть получается, что они шли по пути примитивизации понимания современной экономики, а она оказалась гораздо сложнее?
Безусловно, потому что, опять же, учесть все нюансы и детали, учесть все кооперации между странами, даже больше того, это не столько между странами, сколько на уровне бизнеса, на уровне конкретных, как мы уже сегодня говорим, ремесленников, которые, да, находят лазейки, выстраивают сами цепочки. Это, безусловно, все выражается в росте цен, но это не останавливает потоки, это не останавливает экономические отношения, да, которые, наоборот, вместо того, чтобы остановиться, получается, развиваются. Может быть, развиваются не так, как бы хотелось и нам, и той стране, но они действительно развиваются.
Или даже получается развитие, ну, как бы несколько в сторону, но все равно развитие, потому что
вот ремесленники, да,
про которые вы говорите, это те же самые, например, нефтяные компании.
Конечно.
Которым нужно было продавать, которые, мы, оказывается, можем не в Ллойдсе страховаться, а можем свои компании создать.
Да.
И оказывается, что статус-кво, он не такой прочный, как предлагали те. Но как вы думаете, как будет мировая экономика развиваться, и какую здесь роль играет Российская Федерация? Потому что мы с вами тоже на протяжении 3 лет говорим, и приходим к выводу, что на протяжении 2 лет хорошо приходили к выводу, что некий аврал, естественно, существует. Тут еще тарифная война, понятно, что аврал. Но это слом старого, а вот к чему новому мы можем прийти в мировой экономике? Какая роль России здесь?
Мне кажется, вот тот термин, который активно начали использовать, называть это фрагментацией.
Регионализация еще я слышала,
вот,
да?
Да, регионализация и фрагментация. Хотя я говорю так, что это на самом деле новый виток глобализации, просто в другом направлении. Да? Будет развиваться взаимоотношения на вот таких вот уровней регионов, уровней каких-то, даже в примере просто бизнеса. Некоторых компаний, цепочки компаний. Но, опять же, это все будет направлено на то, чтобы развивалась международная торговля, экономические отношения. Это будет не так глобально, как мы к этому привыкли за последние там, 40-50 лет, что есть транснациональные банки и корпорации, которые, в общем-то, кто-то контролирует полностью рынок страхования, контролирует рынок банковских услуг и так далее. Или Лондонская биржа драгоценных металлов контролирует, по сути, всю золотую торговлю в мире. Вот. Это будет не так, но, опять же, это будут все равно международные отношения, просто они будут строиться на уровне, может быть, двусторонних, трехсторонних связей. Может быть, это будут даже не столько задействованы межгосударственные какие-то отношения, сколько вот сам бизнес. Да? И, опять же, препятствовать этому, оказывается, не так легко.
А вообще очень странно выглядят, честно говоря, препятствия со стороны Соединенных Штатов Америки, которые хотят с помощью, ну, Трампа, который с помощью тарифных войн теперь уже хочет вернуть былое величие, выглядит странно, потому что, ну, неужели они не предполагали, что мир будет меняться, страны будут развиваться, китайцы не будут согласны работать за плошку риса, а мы добровольно не исключим сами себя из мировой цепочки экономической, и чем более, кажется, ты адаптивен, более гибок, наверное, и принимаешь изменения, которые происходят, и, например, принимаешь рост своих, там, не знаю, контрагентов, которые уже становятся не просто работягами, а уже как бы у них есть право голоса, и ты тем самым вот этой адаптивностью, наверное, сохраняешь в том числе свое лидерство, то есть не можешь бороться, возглавь, а Трамп-то как раз борется, и в этом отношении кажется, что вот желание сломать через колено остальных играет с ним злую шутку.
Я в этом ситуации вижу два момента.
Да.
Вот вообще идея Трампа насчет тарифов, на мой взгляд, она все-таки направлена против одной конкретной страны.
Китая.
Да. А в отношении остальных, наверное, Трамп просто пытается добиться вот этого признания и унижения со стороны других перед ним.
А ради чего?
Ну, вот, наверное, да, нам, может быть, сложно это понимать, но вот Трампу, как такой личности, наверное, вот ему именно такого хочется. А единственное, что здесь выбивается из этой логики, это поведение еврочиновников. Но, опять же, возможно, в силу той категории, которая сейчас подобралась в Европе на уровне управления, наверное, может быть, они просто это не просчитали или до конца не поняли, и, в общем-то, сначала начали в ответ угрожать, что мы тоже ответим, хотя в их бы ситуации действительно лучше было бы промолчать или молчаливо соглашаться с тем, чтобы в итоге, как бы, опять же, подтвердить то, что это не против них, и они на самом деле как были союзниками, так и остаются. Поэтому вот пошлины, опять же, такой стратегический подход, это мы смотрим на взаимоотношения двух крупнейших экономик мира, США и Китая. А вот второй момент, который связан с тем, что не просчитали, что Китай будет работать за плошку риса, ну вот мы уже сегодня говорили о том, что да, кризис капитализма не в том плане, что сама система дает сбой, а дал сбой
механизм,
да, вот те, кто вносят корректировки в этот механизм.
Используя это в качестве дубины какой-то, да?
И в том числе, да, и будучи уверенными, что это безальтернативно, вот опять же, мне ваша мысль сегодня понравилась о том, что те, кто придумывали санкции против России, наверное, они это примеряли прежде всего на себя.
Очевидно.
Вот, поэтому, а здесь иногда надо примерить не только на себя, а еще, в общем-то, на тех, против кого эти санкции вводятся, или тарифы, допустим, и подумать, а действительно, той категории населения, бизнеса, это будет ударом. Или наоборот, они, в общем-то, адаптируются и продолжат заниматься своим ремеслом, как бы без каких-либо таких вот катастрофических последствий, что это будет вынуждать людей, бизнес выходить на улицу, поднимать революции или голосовать против.
Как помните, в одном из интервью двух других из творческой уже среды двух иноагентов, они друг дружку интервьюировали и спрашивали, как ты считаешь, что, какая самая главная трагедия в нашей жизни? Он говорит, главная трагедия в нашей жизни, что там, в смысле в России, жизнь продолжается без нас.
Да.
Вот тоже, в общем, почему мы говорим, что санкции здесь... Как вы сказали, да, что, скорее всего, на себя примеряли. Но хорошо, а вот эта фрагментация экономики, которую мы сейчас наблюдаем, как это коррелируется с идеей, что есть страны, которые, например, специализируются на производстве там, чего-то одного и, соответственно, могут либо демпинговать рынок, либо могут, наоборот, прикрутить там, все что угодно, то есть этим пользуются. Как вообще это на потреблении глобальном будет сказываться? Потому что, насколько я понимаю, основная мысль вот этой еще пошлинной войны, куда китайцы будут свой товар сбывать с учетом того, что американский самый крупный рынок для них?
Да, безусловно, что для Китая американский рынок важен, вот, но в то же время, опять же, Китай десятилетиями выстраивал свою экономическую модель по принципу экспортно-ориентированной. Да, мы производим, но вот есть рынки, которые это все потребляют. Угу. При этом за этот период времени мы понимаем, что население Китая изменилось, его поведение экономическое, и теперь, в общем-то...
Люкс нужен.
Люкс тоже нужен, да. И автомобили нужны уже не просто, а такие, чтобы они были максимально современными, да, и могли конкурировать с той же самой Теслой. Поэтому, когда ты обладаешь такими возможностями, в том числе потребителей, можно всегда переориентировать свое производство с внешних рынков на внутренние.
Да.
И, в общем-то, у Китая здесь есть возможности. Более того, Китай понимает как свои преимущества, так и свои недостатки. Понимая, что такого рода перестройка в экономике, она, безусловно, принесет негативные последствия. Но при этом, опять же, если мы говорим с точки зрения перспектив долгосрочных, это на самом деле как бы идея, в общем-то, стоящая, потому что ориентироваться на рынки, которые оказываются ненадежными, тоже достаточно рискованно. Я в этом плане всегда вспоминаю как пример события времен Холодной войны, где был Советский Союз и Запад, да, два таких огромных лагеря. Но при этом экономические отношения, безусловно, существовали санкции, взаимные претензии, отрицания, предсказания, что вот-вот доллар рухнет, но при этом экономические отношения существовали, развивались.
Угу.
Когда мне говорят, какие еще экономические отношения развивались, достаточно посмотреть на то, что у Советского Союза была сеть совзагранбанков. Причем это была не подпольная сеть, это был не теневой банковский сектор, это были вполне легальные банки, учрежденные по праву западных стран. Учредителем выступал Советский Союз, это все прекрасно знали. Эти банки создавались для того, чтобы велась международная внешнеторговая деятельность. Соответственно, эти банки – это как вершина этого айсберга. Потому что экспортная выручка зачислялась на корсчета этих банков. Mm-hmm. С корсчетов этих банков оплачивался импорт. Строились газопроводы, нефтепроводы, аммиакопроводы и так далее. В наше время только это все взрывают и ломают. Да? Газопроводы, нефтепроводы и аммиакопроводы.
Это правда. Сейчас будут у нас новости, потом продолжим. Лазарь Бадалов с нами, экономист. Это программа «Умные парни».
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
Это программа «Умные парни». Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина, Лазарь Бадалов с нами, экономист. Мы от глобальной экономики, я предлагаю перейти к нам, потому что то, что в мире происходит, на нас, естественно, очень сильно сказывается. Вопрос ключевой ставки. Потому что в конце апреля Банк России по итогам заседания в четвертый раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Не знаю, может быть, что-нибудь еще вдруг такое экстраординарное случится, что ставка вдруг будет падать, или же наоборот. Никто точно ничего не знает. Ценовое давление, говорит Центральный банк, постепенно уменьшается. Текущие темпы роста цен замедлились до 7% в пересчете на год. Это все еще много. Ощутимо и для людей, и для компаний. Насколько вот эта ключевая ставка в 21%, она чему-то помогла или чему-то навредила?
Ну, с моей точки зрения, вред заключается в том, что ставка оказала проинфляционное давление. Вот,
так ее же вводили, чтобы она боролась с ней.
Вот, в Банке России это не хотят признавать и категорически против этой идеи. Они всегда говорят о том, что вот такая позиция проинфляционности высокой ставки, она неверная. Но это дискутируемый на самом деле вопрос, потому что бизнес все равно продолжает свою деятельность, и бизнес закладывает высокие процентные ставки в свои издержки. Соответственно,
а где тогда нашли 7% снижения темпов роста?
Вот. Дальше, в общем-то, почему возникает дискуссия?
Да.
Допустим, вот когда Эльвира Набиуллина докладывала в Госдуме об итогах работы Центрального банка за прошлый год, и в том числе и вопросы денежно-кредитной политики обсуждались, там звучали речи, мысли о том, что на самом деле ставка помогла. И при том, что ставка оставалась высокой, у нас растет и кредитование, и есть определенное развитие в экономике, и инвестиции, и это, безусловно, так. Но есть всегда детали, в которые нужно погружаться, и тогда вот тут начинается очень интересно. А детали заключаются вот в чем. Во-первых, да, действительно, в России продолжает расти кредитование и по итогам 2024 года, и в 2025 году, но наш кредитный рынок на сегодняшний день, по сути, разделился на два больших блока. Льготное кредитование и, ну, назовем его рыночное, то есть та категория, которая получает кредиты по рыночным ставкам. А льготное кредитование, безусловно, мало чувствительно к высокой ставке. Потому что даже если это потребительский уровень, допустим, там льготная ипотека, или если мы говорим о бизнесе малый, средний, который получает эти льготные кредиты, они, по сути, главное, чтобы соответствовали тем критериям, которые установлены.
Да.
А какая ставка, их, в общем-то, это не интересует, потому что для них как раз и существует льготная ставка. И вот за счет этой категории у нас растет кредитование. Есть разные данные за различные периоды времени. Иногда смотришь эту статистику и видишь, что в определенный промежуток времени, там, по итогам какого-нибудь месяца, допустим, на рынке ипотечного кредитования только за счет льготных кредитов на 80-90% в общем-то продавалось жилье. А оставшиеся там 10-15-20% это были рыночные, то есть это незначительно. Получается так, что в целом у нас кредитование растет, а вот внутри получается перекос в сторону льготного кредитования. И это от сегмента к сегменту, от отрасли к отрасли и так далее. Поэтому вот в этом плане, если мы говорим про негативный эффект высокой ставки, он как раз заключается в том, что да, во-первых, мы сформировали вот этот рынок льготного кредитования. И, к сожалению, теперь вот недавно слышал о том, что со стороны автопроизводителей появилась идея, предложение, давайте введем льготное автокредитование. Ну, понятно почему, потому что автомобильный рынок сжимается, автомобили по рыночным дорожают. Ценам, да, никто не готов покупать. И это не только за счет процентных ставок, это здесь еще и пошлины и сборы влияют существенно. Соответственно, внутренний производитель не успевает обеспечить спрос, он повышает также цены. И дальше появляется идея, а давайте еще льготное кредитование.
А что, просто странная история получается. То есть у нас есть ставка 21%, которая призвана скрутить, сделать жесткую денежно-кредитную политику и притормозить инфляцию. Но инфляция все равно просто ползучая, но она все равно есть, динамика наблюдается. Кредитование рыночное у нас запредельное, и поэтому расширяется льготное. Все равно государство тратит деньги. А допустим, если бы у нас не было вот этой жесткой ДКП, вот этого своего рода карго-культа какого-то уже сформированного вокруг того, что мы сдерживаем инфляцию, если бы ставка была меньше, все равно бы отскок инфляционный произошел бы, но была бы стабилизация и, видимо, выровнялся бы еще, чисто логически рассуждая, рынок да. именно кредитования, и не пришлось бы постепенно по каждой отрасли государству ломать голову и выделять какие-то деньги на субсидии.
Наверное, вот об этом и речь, что у ставки есть определенный предел.
Влияния.
И предел влияния, да, и размеров. Как ставку максимальную, так и ставку минимальную. Да. В свое время, когда на Западе вводили отрицательные процентные ставки, они об этом там тоже говорили, что мы не можем сделать ставку минус 10. Хотя, казалось бы, вроде бы нашли...
Ну, а турки...
У каждой экономики, да, нет двух абсолютно Понятно. Одинаковых экономик. Вот, поэтому нужно было повышать ставку, нужно было, угу. но был определенный предел, может быть, где-то на уровне 17 или 18%. Опять же, еще очень важно не только какой уровень ставки, но и с какой скоростью и как быстро повышают ее и вообще меняют. То есть резкие движения, резкое повышение, резкое изменение – это всегда негатив, потому что мы еще не ощутили эффект от изменения ставки, а мы делаем новое изменение и так далее. А ставка – это рыночный инструмент, и эффект от ставки можно ощутить на горизонте от 3 и более месяцев. Угу. Почему, в общем-то, сейчас... Центральный банк все-таки сделал паузу и наблюдает, несмотря на то, что где-то по каким-то отраслям инфляция растет, где-то наоборот снижается. Mm-hmm. Потому что действительно нужно дать время проявить себя ставки. А в этот период времени, к сожалению, получается, пришлось решать определенные проблемы в конкретных сферах, находить инструменты льготного кредитования. Это приводит к росту расходов в бюджете,
да,
в том числе и рост расходов на обслуживание государственного долга. Об этом тоже нельзя забывать. И, в общем-то...
Мы идем, тут... приходим все равно туда, от чего мы бежим.
Совершенно верно. И здесь ведь главная претензия заключается не в том, что кто-то критикует за то, что Центральный банк неправильно поступил. Ставку действительно нужно было повышать, но, может быть, не так быстро и не так высоко, как они это сделали. А плюс более активно использовать другие инструменты денежно-кредитной политики.
А какие? Кажется, что есть только этот.
К сожалению... Так построена сегодня наша денежно-кредитная политика, что все считают, что есть только инструмент процентной ставки.
А что
существует еще много другого. Допустим, фонды обязательного резервирования. Вот буквально недавно обсуждали этот вопрос со студентами, и они мне задали вопрос. Ну, хорошо, если вы так считаете, а покажите нам, когда последний раз менялись фонды обязательного резервирования. Данные есть на сайте Центрального банка. Если не ошибаюсь, это, по-моему, 23-й год последний раз менялись. Да? Опять же, невозможно, я не говорю, что вот я отрицаю один инструмент и предлагаю другой. Нет, все в совокупности. Невозможно проводить денежно-кредитную политику с помощью одного инструмента.
И самое главное, как бы, какие критерии будут означать, что можно снижать ключевую ставку, потому что с точки зрения ЦБ, когда у нас вот был довольно бурный рост экономики, грозили тем, что у нас перегрев экономики.
Да.
Плюс начали, значит, докручивать ДКП. А потом уже были заявления, что мы боимся чрезмерного охлаждения экономики, потому что, ну, инфляции, извините, только на кладбище нет, вот где вообще никакой деятельности, и все.
Или, как я всегда говорю, надо отменить тогда деньги. Если
Или тогда надо отменить деньги, да, и что-то другое вводить. И поэтому не очень понятно, а что есть эталон?
К сожалению, вот почему вот эти сравнения мне там или Турция, или США никогда не
подходят,
да, потому что не существует абсолютно двух одинаковых экономик. Вот у нас, к сожалению, вот так подходит. У нас есть либо западный пример, а вот как делают в Соединенных Штатах, и дальше цитируем бесконечно американских экономистов и так далее. Но это все хорошо. Только давайте понимать, что любую историю, которую мы приведем в сравнение с Россией, я имею в виду американскую,
да,
она не подходит, потому что в США абсолютно другие условия, другая экономика, вообще другое потребительское поведение населения, что, в принципе, тоже нужно учитывать и население, и бизнеса. Следовательно, да, безусловно, для американского домашнего хозяйства, как они говорят, да, они не говорят население, они говорят домашнее хозяйство, для них высокие ставки – это повод не тратить деньги, а сберегать их на счетах и зарабатывать проценты. А для нашего населения высокие ставки, одновременно мы видим рост цен, соответственно, люди начинают еще больше тратить. И более того, еще и привлекают кредиты. Почему пришлось Центральному банку прибегнуть к еще одному инструменту, различным надбавкам по кредитам, введению нормативов, то есть потому что вот это необеспеченное кредитование, кредитование с высокой долговой нагрузкой сегодня для банков невыгодно, потому что Центральный банк ввел дополнительные нормативы. Хорошо, что они это сделали, но надо было это все делать раньше и в совокупности вместе с процентной ставкой. Действительно, сегодня очень много отказов получает население при обращении за потребительскими кредитами. Но это как раз потому, что Центральный банк изменил регулирование с точки зрения там, оценки кредитоспособности заемщиков при выдаче новых кредитов и так далее.
Так ладно, потребкредит физический, там были, помню, даже такие, надо жить посредством, что-то такое. Но никто не отменяет другого момента. Помните, даже Чемез выступал в Государственной Думе и заявлял, что если у нас не будет каких-то изменений, то просто в производствах будут большие проблемы, потому что там в тяжелой промышленности, например, денег не хватает.
Да, ну вот... Чемезов правильно все отмечал, но такого уровня бизнес, госкорпорации, крупный бизнес, они могут пролоббировать свои интересы и добиться того, чтобы появятся какие-то
скорее
льготные...
Скорее, здесь про систему речь идет. То есть никто не говорит о том, что у них нет ресурса. Речь идет в целом, потому что у нас не только крупные компании, у нас МСП, например, очень
вот,
много.
Вот именно, да. То есть как раз об этом и речь, что если мы говорим про какие-то конкретные примеры, они свои проблемы решат. Или найдут льготные кредиты, или получат государственный заказ. То есть эта категория свои проблемы решит. Но этой категории экономика и страна не заканчивается. Есть те, которые даже являясь малым и средним бизнесом, не смогут под эту категорию подходить, потому что они... по каким-то критериям не проходят и в итоге не являются малым и средним бизнесом. Хотя мы понимаем, что это, там, допустим, малый и средний бизнес.
А, ну, Эльвира Набиуллина, еще я даже специально выписала ее заявление, высокая ключевая ставка – это многократно проверенная разными странами весьма эффективное лекарство от роста цен, заявила
она. Да, вот эти аргументы про то, что другие так же делали, и нам надо так же, и это все прекрасно мы знаем. И еще один аргумент, очень много у Центрального банка, у руководства очень много аргументов. Все, о чем мы говорим, у них на все это есть ответ. Но эти ответы, как я говорю, да, надо разбираться в деталях. Вот еще один аргумент со стороны руководства Центрального банка про то, что у нас дефицит рабочей силы. Вот дефицит, все, дефицит. Но дальше, когда мы начинаем разбираться в деталях, проявляются очень интересные моменты. Оказывается, этот дефицит, он в большей степени в сфере услуг наблюдается. И еще интересный момент. Оказывается, что так как в сфере услуг высокий дефицит на рабочей силы.
Люди идут туда?
Совершенно верно. Сфер. То есть идти работать инженером там, где нагрузка и ответственность выше, или пойти работать, ну, я не говорю там курьером, но, условно говоря, продавцом или кем-то в сфере услуг, и при доходе еще больше, чем ты будешь, условно говоря, инженером с определенной ответственностью. Вот предпочтут экономические агенты, как это сказано в экономической теории, экономический агент действует рационально. Вот в данном случае наша рабочая сила, наше население поступает, ведет себя вполне рационально.
Но при этом странная история тогда получается. У нас уже декларировалось, что у нас перегрет рынок услуг слишком сильно. Возможно, как раз из-за того, что вот вы сейчас перечисляете. Да. Вот, там, для сравнения, у врачей и учителей зарплата, средняя зарплата ниже, чем там, у того же самого курьера. И возникает вопрос, а для государства это становится проблемой? Оно должно каким-то образом формировать новую, ну, не скажу идеологию, но что-то, принципы, принципы или систематизацию какую-то рынка труда?
Конечно. То есть, если мы говорим вообще об экономической политике государства, неправильно все списывать только на центральный банк и строить все вокруг центрального банка, денежно-кредитной политики.
У нас Минэконом еще есть.
Конечно. У нас есть и Минэкономразвитие, и Министерство труда, и Минфин. То есть, на самом деле, блок экономический, он достаточно большой. И давайте не забывать сюда еще очень важный момент – налоги. Которые налоги и сборы, они тоже влияют. Да, и здесь есть возможности, инструменты влиять. Да. А, может быть, прогрессивную шкалу надо было вводить не по принципу уровень дохода, а по принципу сферы занятости. Да, и смотреть, где перегрев. Если у нас наблюдается перегрев зарплат, доходов в сфере услуг, а, допустим, учителя и врачи там наоборот существует определенное отставание в росте зарплат, тогда, может быть, эти категории не нужно было, чтобы их затрагивало повышение налогов. Ну, я просто вот как один из примеров. Ну, как это можно регулировать и как эту систему можно настраивать. И опять же, мы возвращаемся к вопросу о том, что будем ли мы, надо ли нам вообще искать примеры в других странах, чтобы у себя это копировать? Или лучше смотреть на реальную картину, понимать текущую ситуацию, учитывая 20 тысяч санкций, учитывая необходимость проведения специальной военной операции, учитывая наличие у нас перекосов в экономике, связанных крупные города, крупный бизнес и малые города, малый и средний бизнес. Эти все нюансы, все детали пытаться решить с помощью какого-то примера, уже существующего, или то, что было в истории, ну, это не совсем правильно.
По сути-то, Россия, находясь под такими санкциями, задает, ну, определенную, наверное, новую веху вообще в обустройстве экономики, когда 30 лет, на протяжении 30 лет шла перестройка от социализма через дикий капитализм к умеренному какому-то, видимо, капитализму, а теперь вообще вот как это? Вроде капиталистическая мы страна, да, но при этом у нас ограничение доступа на свободный рынок. Ну, на мировой рынок все-таки.
Да, вот этот момент. Вы знаете, в этом плане, да, интересная ситуация складывается в том, что мы пытаемся найти какие-то примеры, с кого взять пример.
А не с кого.
Это раз. А во-вторых, мы оказываемся в уникальных условиях, и, по сути, с нас потом берут пример. И, в общем-то, об этом тоже уже речь. Мы говорили в первой части программы о том, что, да, как Китаю быть. А в том числе Китай смотрит, как российская экономика адаптируется к внешним ограничениям. Они могут быть разные. Они могут быть в виде санкций, а могут быть в виде тарифов.
Да, но
и как это перестроить?
Вот, но вспомните, когда в прошлом году, в 2024-м, вот этот был тренд на БРИКС, все страны стремительно вступали в БРИКС, многие, и как раз было заявление руководства нашей страны разных уровней. Были заявления, что нужна единая валюта нам хорошо бы, нужна вот это вот усиление экономических связей межрегиональных, межстрановых, потому что токсичность, о которой даже Джанет Йеллен говорила, которая исходит от доллара, это, в общем, ну, проблема для всех. Но при этом китайцы формально соблюдали вторичные санкции, боялись они вторичных санкций. Такая вот открытой торговли такой вот не было, там с банками тоже были проблемы. И, по сути, то, о чем предупреждало российское руководство, что Россия не последняя страна, на которую будут пытаться американцы найти какую-то управу. А китайцы оказались в такой же ситуации. Но это просто по-другому называется.
Совершенно
верно. А ради чего тогда нужно было бояться рисков? Все равно эти риски, вот они реализовались просто уже вот как бы тет-а-тет.
Ну, здесь уже поведение каждого, ну, как да, бы, да, да, это мы понимаем. Вот. Единственное, что
тенденция там, просто
да,
видна.
Тенденция видна. И мы, кстати, как вы говорили, на протяжении 2-3 лет это обсуждаем, и мы говорили о том, что рано или поздно в нашем списке появятся новые участники. И вот, в общем-то, наступил тот момент, когда история с Китаем, она только лишь начинается. Все, угу, все для Китая еще впереди. Поэтому Китай сегодня активно изучает российский опыт, смотрит, что можно в этой ситуации предпринять и как. Находит своих, да, скажем так, дружественных партнеров, дружественные страны.
Так.
И поэтому вот, опять же, мы возвращаемся к вопросу о том, что надо ли нам искать примеры. Я думаю, что нет. Мы можем сами вполне создавать для себя условия, создавать свои теории и реализовывать их на практике. И, в общем-то, будет все достаточно успешно. Это нам в течение длительного периода времени пытались
внушить,
что да, мы должны кого-то копировать постоянно. В то же время любые идеи, их нужно анализировать. Вот, допустим, БРИКС, экономическая история интересная и правильная, но не все, что там звучит, нужно и правильно. Допустим, единая валюта. Это нереалистично, это не нужно, и вообще никогда этого единой валюты БРИКС не будет.
Но это в тренде резерва, скорее всего, просто обсуждение. В тренде того, что есть резервная валюта, кроме доллара.
Да, вот, но опять же, зачем искать что-то новое, когда уже до нас тысячелетиями это придумали? Существует золото, и, в общем-то, золото свои монетарные функции не теряло, не теряет. И
сейчас
вряд...
наоборот, как защитный актив, так поднимается.
Совершенно верно. А в этом плане я уж всегда говорил так, что если мы хотим что-то сюда внести новое, ну, давайте просто расширим корзину драгоценных металлов и добавим сюда платину и палладий. Если уж Россия добавит в свой золотой запас еще и палладий, и при этом учитывая значимость России на рынке палладия, да, сегодня золото стоит 3500 за унцию, а еще несколько лет назад одна унция палладия столько же стоила. А почему? Потому что рынок, мировой рынок опасался, что при Трампе или в его первый срок, или при Байдене будут введены санкции на российский палладий. Угу. Этого не случилось, но эти ожидания реализовались тогда в такой сверхъестественный рост. Не случилось, да, сейчас цены вернулись на прежние уровни, но тем не менее, просто о том, что может быть еще. В этом плане как бы всегда можно использовать то, что уже существует, либо, опять же, так много говорят о цифровизации, но кто запрещает создать некий стейблкоин? К сожалению, у нас политика Центрального банка такова, что мы к этому рынку цифровых активов подходим очень большой, да, и очень ограниченно на него смотрим. Легализовали цифровые финансовые активы. Это только лишь одна маленькая ниточка в этих цифровых активах. Я не призываю к тому, чтобы давайте сейчас сделаем биткоин.
А вдруг электричество отключат? Мы с вами в предыдущем часе говорили про то, что трубы взрывают, еще что-то, а тут электричество, понимаете?
Да, вот, но при этом же мы говорим о том, что цифровые активы, их преимущество как раз в блокчейне, в том, что он в офлайне, да? Да. Вот, и когда мы говорим про внедрение цифрового рубля, один из аргументов, что не понадобится интернет, можно будет и без интернета использовать. И действительно, цифровые валюты центральных банков можно, есть, скажем так, идеи, что можно их использовать без использования интернета. Вот, поэтому всегда можно найти что-нибудь интересное, не обязательно нужно вот копировать.
Упираться в то, что есть. Да. Лазарь Бадалов был с нами, экономист Лазарь Александрович. Спасибо, ждем
спасибо.
Снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь, до следующего дня.